Дневник читателя.
С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе мы продолжаем обсуждать главные переводные книги этого года по версии премии «Ясная поляна».
Актуальное чтиво.
Не совсем обычная ситуация. На этой неделе продолжаем разговор с писателем, постоянным членом жюри премии «Ясная поляна» Владиславом Матрошенко о книгах короткого списка номинации «Иностранная литература» премии «Ясная поляна». На прошлой неделе мы поговорили о трех романах. Романе «Пуп света» Венка Андановски, романе Бернхарда Шлинка, автора знаменитого «Чтеца», новой книги, которая называется «Внучка» и вышла в издательстве «Иностранка», и о романе «Зимний солдат» писателя Дэниеля Мейсона, который вышел в издательстве «Фантом Пресс». Поскольку в коротком списке 8 книг, мы продолжаем наше обсуждение сегодня. Предыдущий выпуск можно легко найти на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Здравствуйте, Влад.
Добрый день.
Ну что же, я предлагаю продолжить нашу увлекательную беседу, и я хочу услышать ваше мнение о книге, которую я, на самом деле, пока не читала. Я прочла почти все, но до этого романа не добралась, поэтому с удовольствием послушаю ваше мнение. Это книга писателя Исмаэля Кадаре «Творец сновидений».
Да, вы знаете, вот существует понятие «бестселлер», а есть такое понятие, как «лонгселлер». Вот какая удивительная вещь. Эта книга была написана в 1981 году, еще в советской коммунистической Албании. Автор ее албанский писатель, сейчас ему уже 87, по-моему, лет. Он живет частично во Франции, частично в Албании. И книжка впервые была переведена на русский. Поэтому она имеет полное право присутствовать в нашем и длинном, и коротком списке. И, надо сказать, эта книга, вот если тоже вот выразиться коротко, да, прямо в двух словах, о чем эта книга, я бы сказал, эта книга о тайной природе власти.
Ух ты!
О том, как устроена психика власти, как устроена ее тайная душа ее, да?
Потому что власть хочет владеть всем, в том числе твоими снами.
В том числе твоими снами. И здесь удивительно все так происходит. Значит, в некой империи, как бы она узнается, что это Албания, да, ну, там есть хан, император и так далее, и там есть такое учреждение, которое называется Табир-Сарай, дворец сновидений. Причем это такое, это некое тайное учреждение. Это, знаете, как третье отделение в России, или там, не знаю, как КГБ в Советском Союзе, да? Это такая некая тайная организация, которая непонятно чем занимается. И когда один из главных героев, отпрыск довольно знатной семьи, попадает туда по рекомендательному письму, причем это рекомендательное письмо, чиновник прямо у него на глазах рвет и говорит, что в Табир-Сарай по рекомендательному письму не попадают. И тот думает, что его сейчас оттуда уже выкинут, но потом ему объявляют, что его берут на работу. И тогда он узнает, над чем работает этот дворец сновидений. Дворец сновидений работает над тем, что собирают сны всех подданных. По всей империи есть некие конторы, некие, так сказать, филиалы этого дворца сновидений, где специально работают служащие, туда приходят люди, и они рассказывают приснившийся им сон, эти сны записывают, они все поступают потом в Табир-Сарай, в дворец сновидений, там их классифицируют, и все это делается для того, чтобы угадать заранее некие события, в частности, угрожающие империи, вот в снах, которые могут проявиться в снах, то есть заговоры, мятежи, попытки покушения на, значит, императора. И вот эти вот все вещи власть пытается прощупать через вот этот эфемерный мир сновидений. Это потрясающе сделано в том плане, что, понимаете, там приводятся эти разные сны, их толкования, то есть там творец сновидений, там много разных отделов, есть самый, как бы, такой высший отдел, это отдел как раз, где сидят толкователи этих сновидений, да, есть классификаторы, которые там относят туда, есть люди, которые вычисляют фальшивые сновидения, вот, и самое главное, уловить главный сон, чтобы потом доложить о нем верховному, главному человеку империи. Причем, знаете, вот в чем фишка тоже этой книги? В том, что она сделана, то есть, с одной стороны, это притчевая вещь, но там много всего реального и много реалий, реалий той Албании и вообще узнаваемых реалий любого, в общем-то, государства. И в этом смысле она оказывается одновременно и притчевой, и реалистичной.
Да я вас слушаю и понимаю, что когда эти механизмы описаны так подробно, то уже представить, что на самом деле такой Табир-сарай существует, вообще не составляет труда. Да? То есть если просто отдельно сказать, что есть учреждение, которое занимается толкованием снов граждан, чтобы заговор разоблачить, ну, чушь какая-то. А когда ты понимаешь, как это все устроено, это, в общем, уже не кажется такой чушью.
Да, в том-то и дело, понимаете? Мы многое не знаем о власти. Она бывает иногда и психически больна глобально, да? Вот тут, собственно говоря, показана действительно власть, которая, с одной стороны, находится вот в таком страхе своего свержения, что она хочет через вот сны, через сновидения обезопасить себя любым способом, да? Но это... Ты действительно, когда читаешь, там так все это написано, что ты понимаешь, да нет, ну это вообще возможно. И это вообще возможно, в принципе, в любой стране сегодня, да, вот такой, понимаете...
Ну, стоит паранойя какой-то
возобладать. И оказывается, при близком к какому-нибудь условному императору некий условный инженер массовых действий там или еще что-то, и начинает предлагать какие-то феерические, фантастические проекты, на которые выделяются деньги, а потом строится Табир-сарай, и начинают собираться сновидения. В итоге эти сновидения-то, это все не безобидно. Они потом приводят к казням, к арестам.
Ну,
вот.
Конечно.
И тут еще интересно вот что. Исмаэль Кадаре пишет, вот если найти ему пару, как бы в мировой литературе, то я бы сказал, что это Джон Кудзея. Вот, скажем, детство Иисуса, которое тоже, с одной стороны, притча, а с другой стороны, ты читаешь, это вот как бы и реальность. Вот он ловит, вот через притчу ловит, как бы, причем ловит ее на века, эту реальность.
Не могу не сказать, что в новом издательстве «Дома историй», о котором я рассказывала в программе, издательство, которым руководит Анастасия Завозова, сейчас переиздаются книги Кудзеи, и они запустили большой проект, и три его романа вот выходят буквально сейчас.
Я очень рад. «Дневник большого года» и «Детство Иисуса» — это потрясающие вещи. И, понимаете, в мире немного есть писателей, которые умеют пройти вот по такой тонкой-тонкой грани. Потому что проще всего, как бы, если ты делаешь притчу, так, ну, и вообще просто
и
сделать...
Сделать притчу,
роман «Фантасмагорию», роман там вообще «Оторванный от реальности», некую антиутопию и так далее, да? Или как бы типа по реалистичному пути. Вот эти романы — это глубинные действительно произведения, которые написаны на какое-то вот, ну, погружение на самые глубокие пласты вообще человеческого сознания. Ты читаешь, это реальная вещь, и в то же время это какая-то фантасмагория, и это все время мерцает. Это не то, что там в первой части так, а во второй части. Это буквально в каждом предложении так. Кроме всего прочего, здесь есть удивительные в этой книге вещи, для меня просто они оказались драгоценными. Это уже отвлеченно, безотносительно к ситуации в этой империи, для чего эти сны собираются и классифицируются и так далее, и для чего работает целая армия чиновников. Там есть просто такие пассажи, связанные с природой сна, причем мирового сна. Кадаре пишет, что представьте себе, целая планета видит сны, миллионы людей видят сны, и это какая-то реальность, и эта реальность сливается где-то вот неуловимо. И Исмаэль Кадаре отобразил такой феномен массовости сновидения. Вот мне как-то в голову не приходит, что если ты представишь...
Целая ноосфера такая.
Да, что это явление ведь массовое. То есть сновидение — это массовое явление. И это энергия какая-то, которая как бы влияет, и вот это все сливается. Он это так уловил и написал, что, ну, я ни у одного писателя это не встречал. Вот именно о сновидении как явлении глобальном и массовом и свойственном просто нашей планете, по большому счету, которая как бы на ее поверхности, вот мы как некие такие извилины, ее сознание там, возникают какие-то образы, ей что-то снится нашей планете постоянно, причем круглые сутки, потому что половина планеты спит, половина планеты бодрствует, да? Книга очень-очень интересная, и я рад, что она тоже в коротком списке, и, надо сказать, отличный перевод, то тут много интонационных моментов, и когда у нас на Ясной Поляне актеры...
Читал, да, да, актер, как раз я вот хотела сказать, что это было самое интересное чтение. Я думаю, что мы можем дать нашим слушателям возможность послушать фрагмент, потому что действительно на церемонии объявления короткого списка были приглашены актеры, и фрагменты каждого романа, который в короткий список попал, читали актеры со стажем, да, актеры известные. И я согласна, меня тоже больше всего поразило вот именно чтение отрывка из «Дворца сновидений». Мы можем послушать.
Цитата.
Глядя на чиновника, Марк Алем вдруг совершенно успокоился, и в какой-то момент ему показалось, что у него получится даже растянуть кожу на лице в подобии улыбки. И он наверняка бы так и сделал, если бы не произошло нечто совершенно неожиданное. Стоя перед ним, чиновник аккуратно сложил рекомендательное письмо, и пока Марк Алем ждал от него каких-то одобрительных слов, разорвал письмо на 4 части. Марк Алем вздрогнул Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, а может, просто ощутил нехватку воздуха, но тут, словно чиновнику мало было просто разорвать письмо, тот шагнул к жаровне и бросил в нее обрывки. «В табир-сарай нельзя попасть по протекции», — проговорил чиновник. И голос его напомнил Марк Алему полуночный бой одиноких часов в ночной тишине. Марк Алем оцепенел, он не понимал, что ему делать, продолжать стоять, немедленно уйти, рассердиться или же напротив просить прощения. Словно прочитав его мысли, коротышка-служащий, который его привел, бесшумно вышел из кабинета, оставив их наедине друг с другом. Они стояли теперь лицом к лицу, с двух сторон разделявшей их жаровни. Но продолжалось это недолго. «В табир-сарай нельзя попасть по протекции, поскольку подобные явления, то есть протекции, противоречат самой сути табир-сарая. Не подверженность внешним влияниям, а напротив борьба с ними. Не открытость проникновению извне, но изоляция от него. И таким образом не протекция, но исключение любых ее видов. Вот один из основополагающих принципов табир-сарая. Тем не менее, ты сегодня принят на работу в этот дворец».
Ну что же, чем дольше мы говорим, тем очевиднее становится, что выбор жюри предстоит очень непростой. Я предлагаю обсудить еще один роман, который на самом деле уже номинировался. Он уже был в длинном списке, и тогда в короткий список не попал. И мне на самом деле очень приятно, что восторжествовала справедливость, и что теперь роман в коротком списке — это книга «Кокон» китайской молодой писательницы Джан Юэжань, которая посвящена взрослению двух молодых людей. Там есть герой и героиня, они знакомы с детства, они с детства дружили, они прожили вместе какую-то часть своей жизни, потом разошлись по своим судьбам и встретились. Вот в начале романа мы попадаем на их встречу зимней ночью. Они рассказывают друг другу и о том, как жили этот период времени, и вскрывают тайну, которая их объединяет. И на самом деле это, конечно, роман о Китае, это роман о том, через что прошла вся китайская культура, начиная с 90-х. И это очень интересно, потому что мы прожили свои 90-е, и у нас было свое представление о том, как устроено все, особенно у челноков, которые ездили в Китай за товаром. Здесь тоже есть этот момент, небольшой фрагмент, но отец главной героини, в прошлом профессор университета, в определенный момент тоже челночит и ездит с этими клетчатыми сумками на поезде Пекин-Москва. И, в общем-то, ты смотришь на время, которое известно тебе с одной стороны, смотришь совершенно вот его изнанку, да, обратную сторону. Очень интересный роман, прекрасно переведенный Алиной Перловой, и я очень рада, что этот роман в короткий список вошел.
Да, я, кстати говоря, тоже рад, потому что китайская литература за последние годы, она набрала такие мускулы, такую силу. И вот действительно, то, о чем ты говоришь, это привлекает страшно, потому что мы были погружены в свои 90-е, мы находились в своей драме жизни, и мы на какой-то момент действительно замкнулись на своих проблемах и не видели того, что происходит во всем бывшем социалистическом лагере, так сказать, скажем. Да?
Потому что, на самом деле, вот этот роман Джан Юэжань, я сомневаюсь, что он вышел бы сейчас в Китае, кстати говоря, где тоже как-то закручиваются гайки, это период, который они нас сами называют литературой шрамов, потому что это осмысление молодыми писателями вот того, что произошло, и в одной из рецензий, в рецензии Guardian, например, говорится, что это роман о том, что произошло после кровавого режима Мао, и когда я эту рецензию дала для разбора своим студентам, китайским магистрантам, которые у нас на факультете журналистики учатся, один из них отреагировал очень резко на этот текст Guardian, и был прям целый скандал, потому что он сказал, как вы смеете давать нам такой текст, который оскорбляет нашу культуру. Ну, то есть это текст, который вызывает ожесточенные споры. Для меня это было удивительно, потому что, ну, это китайская писательница, современная, признанная, у нее там масса премий, но текст для них очень болезненный.
Да, вы знаете, этот момент есть. И такая же была история с Юйхуа, вот его роман, который...
«Братья».
Да, «Братья», который ты упоминал. Мы в прошлом году, он стал лауреатом нашей номинации «Иностранная литература». Очень сильно длинный роман про времена, то есть там как раз тоже времена культурной революции, 90-е годы и вплоть практически до сегодняшних дней. Да? Вот через этот роман «Кокон» мы видим тот Китай, о котором мы тоже ничего не знали, вот в силу того, что мы пережили... Мы пошли, причем как, мы пошли по одному пути, они пошли по совершенно другому пути. И китайцы, я понимаю вот эту интенцию не выносить ссоры из избы, потому что, ну, с точки зрения, если взять там экономики и развития страны, так ощущают, по-видимому, я предполагаю, китайцы, что они пошли по более правильному пути, чем Россия, они более успешные, да, и мировая фабрика и все прочее. И поэтому они дорожат этими всеми вещами, но китайские писатели удивительно честные, потому что то, как они описывают вот эти страшнейшие вещи и страшнейшие драмы, и это вот в «Коконе» это и семейная драма, это и семейная сага, с одной стороны, да, и взаимоотношения детей и родителей разных поколений, и действительно, в Китае тоже есть эта проблема, и эта проблема тоже так или иначе отражена в этой книге, что...
Потому что у каждого, и у героя, и у героини есть родители, и есть бабушки и дедушки, и там все очень непросто.
Конечно. Понимаете, с одной стороны, Китай пришел к такому процветанию общества потребления, да, а с другой стороны, есть вот это как бы устои, которые основываются на однопартийной системе, коммунистической, да, там, и китайская модель власти, она совсем не такая, как описана вот во «Дворце сновидений». Китайская модель власти – это нечто такое, как скала, незыблемая, и они этим всем дорожат, но они вырастили новое поколение, и здесь это поколение показано, которое выросло вот в этом Китае, где все почти как на Западе, да?
И они сомневаются все время, они все время ищут опору, и эту точку опоры, например, они ищут в своих отцах, понимают, что отцы были абсолютно потеряны. И вот это разочарование молодых людей, которые поняли, что на отцов нельзя опереться, потому что отцы еще меньше знали о жизни, чем они сами, это такое разочарование, через которое им предстоит пройти. И здесь очень тонко описана история вот мальчика и девочки, как по-разному взрослели мальчик и девочка, при том, что у них очень много общего в судьбах, но есть и колоссальные различия, и профессорская семья с одной стороны, да, бедная семья с другой стороны. Не знаю, очень такой нежный роман, причем мы их видим изначально вот в такую снежную ночь, и у меня все время было ощущение, что в этом романе идет снег. Хотя там все времена года показаны, но вот эта попытка разглядеть правду через хлопья снега, вот для меня, как для читателя, это главное ощущение романа, что ты все время пытаешься найти, на что опереться, а у тебя перед глазами мелькают вот эти вот белые крупные хлопья, и ты не можешь углядеть суть.
Да, да, и вот тут еще очень важно, вот то, что ты рассказала на своем семинаре, то, что у тебя происходило, да, в Китае, несмотря на то, что там монолитная такая власть, а вот восприятие, причем даже людей, принадлежащих к одному поколению, ведь ты рассказывала.
Вот они разошлись, да, мои студенты совершенно разошлись в оценке, то есть для одного просто было прямо оскорблением, что мы этот роман вообще взяли для обсуждения, для других совершенно это было естественно, и они тут же начали между собой это обсуждать, и, в общем, перешли на китайский, даже на повышенные тона, да, причем я не ожидала такой яростной реакции от очень тихих, очень уважительных, очень обычно спокойных студентов, то есть китайские студенты отличаются вот этой культурой такой восточной по отношению к старшим, по отношению к преподавателю, по отношению к университету, очень уважительно. И вдруг этот роман совершенно взорвал просто все, были отброшены все этические какие-то границы, и даже потом меня обвинил вот человек, которого больше всего это задело, что он не мог написать работу, потому что он находился в крайнем эмоциональном возбуждении, и я вот нарушила правила, что нельзя давать такой текст, это мешает, значит, учиться.
Очень интересно, знаешь, какой момент, что мы фактически не в состоянии, мы не можем разобраться, ну вот мы там, допустим, как члены жюри даже об этом думали, да, мы не можем разобраться в системе отношений между китайскими писателями и китайской властью.
Я больше скажу. Я после этого случая, меня на самом деле глубоко потрясло, что книга вызвала такую бурную реакцию. Я звонила Алине Перловой, переводчице романа, и говорю: Алина, ты очень хорошо знаешь эту культуру. Алина действительно погружена в китайскую культуру, она и жила в Китае, и перевела не один роман. Говорю: пожалуйста, объясни мне, что спровоцировало такой резкий выплеск эмоций, потому что я как преподаватель, я хотела погасить, на самом деле, конфликт, и поэтому я не расспрашивала. Я хотела все сгладить и как бы немножечко замести под ковер, потому что я была потрясена той яростью, которую этот роман вызвал. И даже не сам роман, а рецензия на него. И Алина не смогла объяснить.
Да,
то есть
да,
мы это... пытались нащупать, я к тому, что не только члены жюри, да, вот мы пытались нащупать, что здесь провокационного, и мы не понимаем, потому что действительно для нас загадка,
да, это большая
как
загадка.
Китайская власть и китайские писатели вот сосуществуют.
Да, да, кстати говоря, с советскими писателями и советской властью почти все было ясно. У них все не так однозначно, как у нас. То есть, ну, я просто расскажу, приоткрою некоторую тайну, да, вот работы нашего жюри. У нас, когда мы в прошлом году сходились к тому, что наградить надо Юйхуа, Романову братья, до нас доходили разные месседжи, что вот Юйхуа, он вообще такой опальный писатель в Китае, и вообще будет скандал, будет там как бы это неприятие. И что было интересно, недавно Володя Толстой, ну, наш председатель жюри, он побывал в Китае, ну, как там, как советник президента, с официальным визитом он там был, встречался с разными людьми, профессурой, с людьми искусства и так далее, с чиновниками. И он говорит, что мне, говорит, в Китае говорили, как вы угадали, это, говорит, наш самый лучший писатель, это наш самый такой... А он ведь в своем романе, он тоже ставит такие острые вещи, острые которые так же, как и Юльчань. А тоже такие вещи, которые укладываются вот в эту мудрость, наверное, на китайском есть эквивалент ее, не выносить ссор из избы, да? И там у него показаны такие ужасы культурной революции, да? Такие страшные сцены. То, что Китай, может быть, и хотел бы забыть, да? Вот то, как, то, что там вытворяют, да?
Но вот. Интересно, что у них женщины пишут смелее. Может быть, вот Юйхуа у них лучший писатель, потому что он мужчина, я не знаю, это мое предположение. Да. Я вспоминаю роман «Игра в го» писательницы Шань Са. И она приезжала в начале 2000-х в Москву. Невероятно красивая китаянка молодая, которая написала как раз острый роман про несколько дней на площади Тяньаньмэнь, про студенческое волнение, да, и про то, что происходило как бы вокруг этих дней. И вот весь ее роман «Игра в го», он, по сути, этому посвящен. И ей было на тот момент там около 30. То есть для них это очень волнующе. Они хотят об этом говорить. Они хотят об этом писать, осмыслять и не бояться.
Не бояться, да, и при том, что как бы официально это настолько нежелательная тема для китайской власти, но вот это я и говорю, меня подкупает это в китайской литературе, и я считаю, что она на сегодняшний день нашла какой-то вот свой такой путь и взяла высокую планку. Именно вот искренностью, честностью, желанием понять, несмотря ни на что, да, несмотря ни на какие национальная гордость ли, угроза ли от власти, или еще что-то, да, там, патриотизм. Вот эти все вещи все равно как бы они остаются второстепенные по отношению к правде художественного слова. Mm-hmm. И вот это то, что я у китайцев сейчас вижу в китайской литературе.
И в романе «Кокон» это прям очень чувствуется,
да, да,
правда.
Да, да, да. И это действительно очень сильная книга, очень хороший перевод. И я думаю, что это один тоже из наших фаворитов. И действительно в прошлом году, не знаю по какой причине, сейчас не могу даже сказать точно.
Ну, наверное, два китайских автора.
Да, может быть, да. Того, может быть, мы все-таки тогда предпочли Юйхуа, но и ты права в том плане, что очень смелые китайские писательницы просто...
Да, да. Я напомню, какие книги в итоге вошли в короткий список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная поляна». Это роман Джан Юйжань «Кокон», роман Даниэля Мейсона «Зимний солдат», роман Хуана Габриэля Васкеса «Шум падающих вещей», роман «Стрижи» Фернандо Арамбуру, «Дворец сновидений» Исмаэля Кадаре, «Внучка» Бернхарда Шлинка и роман «Пуп света» македонского писателя Венка Андановски. Спасибо большое за разговор, спасибо за подробное такое обсуждение книг. Я думаю, что наши слушатели составили тоже какое-то представление о коротком списке и прочтут то, что им по душе, потому что я благодарю всегда премию «Ясная поляна» за навигацию по современной литературе и прежде всего по литературе переводной, потому что действительно выходит так много книг, что хочется экспертного совета, хочется рекомендаций, которые тебе помогут не тратить время просто так и прочесть действительно достойные романы. Спасибо.
Спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Короткий список номинаций «Иностранная литература» премии «Ясная поляна» с писателем и членом жюри Владиславом Матрошенко обсуждала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».